Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. 2010 год по текущему календарю, и мы сегодня празднуем воскресение Христово, третья неделя Великого Поста, которая именуется неделей крестопоклонной. Святая Церковь выносит честный жертвенный крест для укрепления нас в подвиге поста, покаяния и молитвы. И взирая на распятого Господа, видя те невероятные страдания, мучения, которые Он ради нас и нашего спасения соизволил добровольно понести, мы смиряемся, умолкаем в благоговении, в ужасе, сокрушаемся и одновременно укрепляемся этим крестом Его, который для нас является великой подспорьем, оружием, помощью, опорой. И на текущий пост, и на всю оставшуюся жизнь, на все те скорби, болезни, неприятности, которые нам по Божьему промыслу предстоит пережить, как каждому из нас, так и всем нам вместе взятым, ибо скорби приходят и как личные каждому человеку, так и в какой-то группе людей, так и на всю Вселенную, на все человечество. И мы должны быть готовыми перенести все скорби, начиная от своих личных и все прочие, причастникам которых мы станем. И сегодня прежде всего я хочу обратиться к верным Богу людям, к верным чадам Святой Христовой Церкви, с напоминанием об одном таком очень важном разумении, которое может быть по каким-то причинам еще не было донесено до каждого верного, или если он что-то и узнавал об этом, то как-то не придавал должного значения, и поэтому может нести урон. То есть жизнь с Богом, в Боге, жизнь духовная, под воздействием Духа Святаго, она богата, полна и постоянно идет в развитии. И, конечно же, мы можем что-то не замечать, что-то не принимать к сведению, на что-то не обращать должного внимания. И будем нести урон. Поэтому Господь, Бог наш, хочет нам дать полноту ведения, необходимую для нас, чтобы мы воспринимали дарованное им откровение безущербно, и чтобы мы, получая эти важнейшие спасительные для нас познания, воспринимали их в должной целостности, полноте, чтобы они оказывали на нас должное воздействие, приводили нас в то состояние, в котором мы могли бы успешно и плодоносно пребывать в нашей спасительной жизни, нашем стремлении к Богу, нашем с Ним примирении и нашем общении с нашим Творцом и Спасителем, Господом и Богом нашим. Мы из Священного Писания знаем много образов, много подобий, которые Слово Божие приносит к нам в отношении как бы людей, избранных Богом, в отношении Церкви Святой, ибо они избраны и призваны именно в Церковь и через Церковь. И вся полнота бытия отныне может быть только в Церкви Христовой. Бытие есть и вне Церкви Христовой. Но полноты бытия и переход в благобытие может быть только в Церкви Христовой, только через Церковь. И вечности блаженной только Церковь войдет к своему жениху, и то, что сейчас мы видим в виде обручения, будет уже торжественным брачным пиром. Вот, то есть мы войдем на брак с Богом, и мы в составе единой Церкви Христовой, все люди, призванные ко спасению и спасенные Богом, будем вот этот торжественный и величественный брачный пир переживать, и Господь неслучайно рассказывает нам, употребляет Царство Божие брачному пиру, и не случайно Церковь именует Христа женихом, а Церковь Его невестой. Вне Церкви есть бытие ограниченное, неполноценное, ущербное, и вся задача этих людей, которые вне Церкви, это в конце концов попасть в Церковь и спастись. Если они каким-то причинам, по своему выбору, останутся вне, вот, они не наследуют вечно блаженную жизнь, то есть благобытие, а попадают в то место, которое определено для падших ангелов, то есть в узилище ада, и будут вечно отторжены от Бога, от блаженной жизни с Богом, но не лишены бытия, не лишены сознания, не лишены памяти о том, что они пережили, ибо никаких новых сведений они получать не будут, но то, что уже у них было, то вот память будет постоянно прокручиваться. Они не смогут прекратить свою жизнь, которую нельзя назвать жизнью, но вот это пребывание в аду. Они не смогут изменить мучений, которые они будут испытывать. Они смогут только постоянно их вкушать, осознавать и обвинять себя, свой безумный выбор, плакать, вопиять, истошно кричать, скрежетать зубами, которые не будут и никогда истираться. Но это уже им ничем не поможет. Это будет просто отчаянной попыткой выразить свои неизреченные страдания, свои невыразимые человеческим словом мучения. Так определил Бог участь вечно разумных творений. Она только отличается вот в этом. Либо она блаженная, либо она мучительная. Выбирает это каждая разумная вечная тварь, то есть ангел или человек. Ангелы выбрали и разделились. Светлые остались Богом, падшие, темные, мрачные, ангелы злые, они отвержены Богом и ожидают суда над ними Бога и заключения в места вечных мучений. Сейчас они содержатся в аду, как свободные личности, которые владеют этими пытками, мучениями, мучают души людей. Но после окончательного страшного суда Божия они сами будут узниками этого ада и сами будут мучиться наряду с душами людей, которые будут воскрешены и уже будут со своими телами мучиться вечно в узилище ада. Это страшная объективная реальность, и у нас выбор только стоит в одном. Либо мы входим в церковь и спасаемся заслугами Христа, либо, оставаясь вне церкви истинной, вне церкви Христовой, потому что много есть подделок под церковь, много есть людей обманутых, обращающихся и считающих, что они в церкви, но это их самообольщение, этот обман, они обманут только себя. Бога они обмануть не смогут. Бог не принимает эти сообщества людей, как бы все они именовали церквями, христовыми, христианами. Они никакого отношения ни к Богу, ни к церкви не имеют. Поэтому эта самообманка, она может только обмануть совесть, приглушить немножко ее мучение, вот как вот у всех обращенных, но она не производит главного, не сообщает человеку истину, не приводит в истинную церковь, не задействует его спасению. Поэтому по суду Божию все, кто не вошли в истинную церковь, а пребывали в ложных церковных сообществах, они не имеют шансов на спасение, но как поверившие лжи, будут осуждены с отцом лжи, сатаной. И что же нам, верным чадам, которые милостью Божией были призваны в дивный, великий свет истины, были призваны и вошли в святую Христову Церковь, должно разуметь о нашем сообществе, о нашем братстве. Есть сравнение и нашего сообщества верных, и каждого верного, который сравнится с храмом Божиим. Храм Божий – это постройка, это здание, это место, где люди собираются для особого отношения к Богу через богослужение, через совместные молитвы по Богом установленному чину. Происходит это удивительное соединение какого-то сообщества верных, собравшихся в данном храме. И это собрание иногда определяло и название самого храма, храмы, где собиралось много людей, которые были в главных городах, они именовали соборами. Почему соборами? Потому что там собирались верные. Само слово «церковь» обозначает тоже собрание верных. Поэтому, когда здание именуют церковью, то в прямом смысле это неправильно. А в переносном смысле это имеет значение, что там собирается церковь. То есть в этом храме, в этом здании, который посвящен Богу или какому-то святому престолу посвящен, собираются верные в данной местности для совместных молитв, богослужений. И поэтому эта церковь местная, и как бы имя переносится на само здание. Поэтому мы пошли в церковь, молились в церкви. Конечно же, речь идет именно о живом собрании. Потому что если храм стоит заброшенный, и там нет богослужений, нет совместных молитв, то это просто здание, строение. Но это не церковь. Церковь всегда живая. И если в храме постоянно идут службы, то можно его понимая, о чем речь, называть церковью. А так это храм Божий. И церковь Христова сравнивается и с храмом Божьим. То есть на основании апостолов, затем верные, живущие в разные времена и эпохи, составляют стены, как бы являясь каждой отдельной кирпичом, все вместе являются стенами, затем возводится купол и водружается крест. И понятно, что такое сравнение, оно показывает только вот как бы форму, оно показывает назначение, оно показывает сплоченность в виде строения, сложность, стройность здания, но оно не показывает как бы суть нашего сообщества. Это образ, который только отчасти нам показывает, что такое есть церковь Бога Живого. Но мы-то на самом деле живые, разумные, осознающие личности, переживающие, ощущающие. И поэтому на самом деле наше сообщество, наша совокупность, она намного сложнее, и она живая. Поэтому, где нужно подчеркнуть жизнь, Господь и Писание подбирают другие сравнения. И часто сравнивают с каким-то растением. С деревом, с виноградной лозой или с каким-то другим живым растением. Не случайно в Святой Церкви Господь в основании одного из величайших, самого великого таинства, самого важнейшего таинства Церкви Святой Евхаристии, центром которой является преосуществление предложенного хлеба и вина в пречистое святое тело, в пречистую кровь Господа Бога, спас нашего Иисуса Христа, для преподачи верным. Господь благословил положить в основание этого таинства два вещества. И эти два вещества происходят от двух живых растений, от пшеницы и от виноградной лозы. Пшеница дает хлеб, который предлагается для преосуществления, то есть для превращения его в истинное тело Бога-человека Иисуса Христа. Виноградная лоза предлагает вино, которое благословено Богом для превращения в истинную, пречистую, святую кровь Господа Бога нашего Иисуса Христа. Таким образом, два этих особо избранных растения и особо благословенных Богом являются как бы опорой, основанием величайшего таинства Церкви, вокруг которого как бы и происходят все остальные таинства и все остальные действия, потому что центр нашей жизни – Христос, и центр нашей церковной жизни – Божественная Евхаристия, которая оформлена в службу, которая именуется литургией. И не случайно сам Господь, научая своих учеников и через них нас всех, которые хотим быть верными чадами Его Церкви, верными сынами и дочерями Господа Бога нашего, Он благоволил дать такой удивительный образ в Евангелии от Иоанна, в котором Он сам называет себя виноградной лозой. В 15 главе Евангелия от Иоанна читаем: «Я есть истинная виноградная лоза, а Отец мой – виноградарь. Всякую у меня ветвь, не приносящую плода, Он отсекает, и всякую приносящую плод очищает, чтобы более принесла плода. Прибудьте во мне, и я в вас. Как ветвь не может приносить плода сама собою, если не будет на лозе, так и вы, если не будете во мне. Я есть лоза, а вы ветви. Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода, ибо без меня не можете делать ничего. Кто не пребудет во мне, извернется вон, как ветвь, и засохнет. А такие ветви собирают и бросают в огонь, и они сгорают. Если пребудете во мне, и слова мои в вас пребудут, то чего не пожелаете, просите, и будет вам». Мы знаем эти слова и не раз, наверное, читали, как верные, или слыхали. Но вряд ли обращали внимание, что Господь сознательно, целенаправленно использовал этот образ и раскрыл суть как бы общения с Ним, пребывания с Ним. Это не механическая какая-то физическая встреча, как мы можем встретить человека и приносить гости, там, пообщаться, или прийти к нему в гости, пообщаться, там, посидеть, поговорить, попить чай и разойтись. Поэтому, если не понимать то, что Господь хочет нас донести, то Его слова «без меня не может делать ничего» могут быть поняты превратно. Потому что «без меня не может делать ничего» в отрыве от контекста понимается абстрактно. Что вообще, в принципе, без Господа мы ничего не можем делать. Чаще всего люди так и понимают. Вообще, в принципе, без Господа мы ничего не можем делать. Но Господь же не просто сказал об этом, а нам нарисовал целую картину, из которой и сделал этот вывод. И начал у него: «Я есть истинная виноградная лоза». То есть он привел образ виноградной лозы. И если он истинная виноградная лоза, то мы, каждый отдельно взятый верный член церкви, это виноградные ветви, которые должны быть привиты к этой лозе. Это и есть как бы самое важное для нас состояние. То есть мы не просто должны уверовать во Христа, не просто принять Его заповеди, не просто поверить и пытаться там как-то жить и исполнять, не просто призывать имя Божие и призывать Господа, и исповедать ему там свои грехи, нужды и прочее, и как бы от него что-то получать, там, благодать, и как бы жить себе так. Многие люди так и полагают, и поэтому так и живут. И поэтому они живут бесплодно. И вроде бы христиане, и не спасаются. И вроде бы Божьи, но Бога не имеют. И вроде бы верующие, а благодати спасительной не имеют. Даже спасительно, не говоря уже той, которая преисполняет человека, делает его святым, другом Божьим совершенным во Христе человеком. И все это происходит потому, что люди не уяснили эту важнейшую истину, которую Господь так ясно и подробно изложил сам, своими устами, своими словами. Он показал, что никак не может быть иначе, кроме так, как он показал, что мы можем быть верными Христу, чадами, только в одном состоянии, если мы будем привиты к Нему, как веточки к лозе. Тогда мы составляем единый живой организм, который уподобляется растению. А растение живет каким образом? Оно имеет корни, оно имеет ствол, ветки, листья, цветы, плоды. Оно нуждается в солнце, оно нуждается в воздухе, в кислороде, оно нуждается во влаге и в уходе за ним. И если какие-то ветки засыхают, то виноградарь, то есть человек, который следит за виноградом, он эти сухие безжизненные ветки отламывает и бросает в огонь, потому что ветка с виноградной лозы, она не годится больше ни на что. Из нее ничего нельзя сделать, никуда применить с пользой. Поэтому Господь не случайно избрал именно виноградную лозу, и в Писании прямо сказано, что это дерево, которое более ни на что не пригодно, как давать плод. Потому что другие деревья могут не только плодами быть ценны, а и древесиной, и стволом, там, листьями, еще чем-то. А виноград ничем больше не интересен, никакой пользы больше не дает, кроме как плодов. То есть как бы вся суть виноградной лозы – принести плод. Вот виноград, из которого уже и производится вино. Ну и сами ягоды можно употреблять, но все равно виноградный сок, но как бы основное значение – это производство вина. И вот этот образ растения Господь до нас доносит и сравнивает этот союз, соединение с ним, как соединение веточек с виноградной лозой. И единственная разница между нами и настоящими веточками настоящей виноградной лозы, это в том, что там эти веточки, как бы их личное отношение не влияет. У них нету как бы личного отношения, они не являются разумно вечными созданиями, чтобы как-то заявить свою волю, свое отношение, принимают они сок от лозы или не принимают. Мы просто наблюдаем, что какие-то веточки засыхают по каким-то причинам, и если мы работаем в винограднике, то мы их спокойно удаляем, чтобы они не препятствовали главному назначению, хорошему урожаю с этой виноградной лозы. А здесь Господь нам указал, что в этом сравнении, когда Он является лозой, а мы веточками, от нас зависит, прибудем мы на лозе или нет. И от нас зависит, позволим ли мы питательным соком лозы дойти до нас, веточек, чтобы мы ожили и сохранялись живыми, и приносили плод, который мы можем принести. Ибо забота идет о плоде и о нашей жизни. Если мы будем живыми, то мы, находясь на лозе Христе, обязательно принесем плод. Если мы не будем на лозе, или даже войдем весь на церковь, будем на лозе, но по своим каким-то причинам, по своему упорству своего сердца, там, по своему заблуждению, как бы перекроем доступ воздействие Бога Христа на нас, то есть не дадим возможности питаться от Него, то мы засохнем. И в таком состоянии будем отломлены от лозы, отсечены и брошены в огонь. Сначала это будет огонь страстей, затем огонь вечных мучений. Поэтому и слова Господа «Я есть лоза, а вы ветви» является образом пребывания нас в Нем. «Кто пребывает во Мне, и Я в Нем». Потому что когда веточка приросла к лозе, то это и есть некое единство. Веточка не лоза. Лоза не веточка, но лоза с ветвями – это и есть та целостность, как бы Богом созданного данного вот растения. То есть не может быть лоза без веток, потому что это бесплодная лоза. Поэтому лоза как бы доказывает свою жизненность, свою силу через как бы свои ветви, на которых и появляется плод, да, в виде винограда. Ибо на самой лозе без веток виноград не растет, он растет на ветвях, которые от лозы отрастают, и на них-то и как бы вырастает плод винограда. И это и доказывает, что веточка является как бы веткой данной лозы, что лоза живая, и она живая, и вот этот урожай винограда, обилие винограда показывает жизнеспособность и силу данной лозы. Понятно, что наша лоза Христос самая живая, самая сильная, самая мощная, самая плодоносная. И все дело тогда только в нас. Мы не должны помешать нашему Господу являть плоды, свойственные этому живому организму, через конкретные веточки. То есть, если мы являемся веточкой, то вот мы и должны до конца быть истинной веткой на истинной лозе. Чтобы через плод мы это засвидетельствовали. И тогда, свидетельствуя о своей жизни, о своей способности плодоносить, и о том, что мы являемся единым организмом с Господом нашим Иисусом Христом. Если мы плода не приносим, мы не доказываем, что мы являемся частью этого организма, а являемся засохшей веткой, требующейся отсечения. Господь тут и заменит засохшую ветку другой, и все равно свою силу и свою благодать он проявит, и все равно его лоза через его ветки будет давать плод во свидетельство жизни и силы самой лозы. Поэтому у Бога ничего это не умолится. Но мы, каждый из нас, если хотим спастись и быть с Богом вечно, должны уже сейчас на земле через церковь присоединиться вот настолько, чтобы стать живой веткой, и его жизнь проходила через нас, его сила проходила через нас, его благодать проходила через нас и свидетельствовалась в виде плодов, плодов Духа Святого. Этот образ живого растения является для нас тем самым важным образом соединения с нашим живым Богом и Господом Иисусом Христом. И если мы это разумеем, то нам станет понятно и то, что люди не могут сами по себе жить, как-то выходить на Бога, что-то иметь, спасаться. Никто не может это делать сам по себе. Нет, Бог такого не предусмотрел. Это невозможно. Это только есть мечты обольщенных людей. Не бывает так, чтобы что-то произошло без корней. Не бывает так, чтобы люди стали спасаться непонятно каким образом. Они должны войти в организм, уже существующий, Богом созданный. Ибо Господь себя предложил в виде лозы. Она уже есть. Есть Господь. Иисус Христос. Он пришел. Он все сделал. Он сделал себя, в том числе и виноградной лозой для нас. Чтобы мы, входя в церковь, прирастали к Нему и были живыми ветвями этого богочеловеческого организма. Поэтому никак иначе соединиться с Богом невозможно. Это обольщение. Кто думает, что можно как-то иначе, это обольщение. Это пагубное заблуждение. Только живое соединение с живым Богом в один организм приносит нам источник жизни, истину, путь, спасение, благодать и все остальное. Бог питает свои ветви во спасение, а остальных только терпит. Есть и другие растения. И Господь сравнивает другие сообщества людей с растениями. Но, как Он говорит, всякое растение, которое насадил не Отец мой Небесный, искоренится. Значит, есть растения, которые насадил не Отец Небесный. А кто? Кто еще может насадить? Сатана. Плевелы сажает сатана. Не Бог. Господь это нам указал в Евангелии, что пришел сатана и посеял свои плевелы. Сатана не является творцом. У него нет творческого потенциала, как у Бога. Но он может творить нечто в его пределах. Так, как и люди. Они тоже могут что-то творить, но уже из готового материала. Поэтому сатана есть вор, и он ворует и творит только то, что он может. И только для уничтожения, разрушения, обмана, погибели. Поэтому, пытаясь подражать Богу, он имитирует и себя Творцом. И насаждает растения. То есть какие-то сообщества, которые тоже похожи на растения. То есть они тоже как-то живут, имеют свое какое-то единство, имеют свои какие-то плоды, свои листья, но они не имеют никакого отношения к Богу живому. Это растение, которое не насадил Отец Небесный. Поэтому мы не должны обольщаться только видимостью растения. Ах, раз растение живое, все плоды, вот значит может оно это. Нет. Бог нас предупредил, что не всякое растение насаждено Богом. Поэтому мы должны только то растение признавать, которое насадил Бог. А тем более то, которое Бог сам стал растением. То есть образ показал нам, что сравнивая себя с растением, с виноградной лозой. Поэтому мы живо воспринимаем это наше живое соединение с Богом и понимаем, иначе быть не может. Не может человек вот сам по себе где-то зависнуть, не войти в церковь, не присоединиться к источнику жизни, чтобы питаться от него. Таков закон, такова жизнь. И мы не удивляемся, когда видим, что дерево срезанное засыхает, или растение, вырванное с корнем и брошенное, тоже усыхает и перестает быть тем, кем оно было, когда жило в нормальных условиях. Мы это наблюдаем, в своем опыте и видим, что мало быть растением, надо, чтобы оно было в условиях своей жизни, чтобы оно было живым, цветущим, плодоприносящим. Оно должно быть в определенных условиях. И эти условия Господь создал для нас в Своей Церкви. И мы должны очень дорожить этим, понимать, что в этом наше спасение, в этом единстве живого организма, а не просто механически, формально сложенного какого-то строения. Если мы ощущаем эту жизнь, если мы к ней приобщаемся, пребываем во Христе, то мы обязательно будем являть плод. Благодать Духа Святого обязательно через нас проявится этим плодом. Она и является для нас как бы плодом. Мы приносим плод ног. Теперь, после такого обращения к верным, заставит их задуматься еще раз о величии нашего призвания и об особенностях нашего сообщества, что мы являемся живым богословским организмом, а не просто непонятно, клубом по интересам или каким-то другим просто собранием. Я хочу рассказать о том, что касается всего человечества, всей Вселенной, ибо Богу угодно сейчас, чтобы было сказано об этом. Приближаются времена великих скорбей. С одной стороны, для нас это не новость, потому что мы об этом хорошо знаем из книг Священного Писания, из пророческих книг. И во все времена христиане, верные Богу, знали об этом из книг Священного Писания. Но одно дело знать за тысячелетия или за сотни лет о том, что будет как факт, а другое дело знать и осознавать, что то, что было предсказано много столетий назад, приближается к исполнению. И мы входим, мы, живущие сейчас, входим в поле исполнения данного пророчества. То есть мы переживем то, о чем Бог благоволил открыть за много веков до того, как оно придет. Наступают времена, когда люди переживают то, что было когда-то Богом открыто через рабов своих пророков. Или открыто самим воплотившимся Господом Богом Иисусом Христом. Ибо, помимо всего прочего, Он был еще и в своем земном служении пророком. Он сам сказал ряд пророчеств, которые имеют отношение к кончине мира сего, к пересотворению мира сего и к открытию вечного блаженного царства. Поэтому мы, читая эти слова, как Господа, так и апостолов и пророков, которые относятся к кончине мира и ко всем тем событиям, которые должны произойти перед кончиной мира, в самой кончине и потом, после. Ибо кончина мира – это не кончина бытия. Это есть просто изменение, великое изменение хода бытия, который из бытия нам известного превратится в благо бытие с удалением тех всех, которые восстали против Бога и Его воли и божественного промысла, они будут отсечены, удалены в особое место на вечную изоляцию. Что же Богу угодно сейчас напомнить нам из пророчества? Что так важно нам сейчас узнать, принять, осознать, пережить и быть готовым к пришествию, осуществлению тех пророчеств, которые принадлежат именно нам, живущим сейчас, сегодня. И не только нам, христианам, не только нам, верным чадам церкви, а всем, без исключения, людям, живущим на земле. Ибо события, о которых идет речь, касаются всей земли, всего человечества и каждого уже рожденного, живущего сейчас на земле человека. Когда я читал и перечитывал много раз Священное Писание, конечно же, я читал слова, которые Господь говорил о кончине мира, и апостолов, и книги Откровения. Но многие эти слова воспринимались просто как какие-то факты, которые, конечно же, сбудутся, раз Господь сказал, но они остаются какими-то фактами. Суть этих фактов до конца понять было невозможно. Например, мы знаем, что Господь в Евангелии говорит о грядущих перед кончиной мира скорбях и говорит, что указывая на эти скорби, говорит, что они помимо того, что будут сами по себе скорби, они служат признаком грядущего конца мира всего. То есть скорби определенного порядка являются еще и признаком. И если прочитать перечень этих скорбей, то мы не находим ничего нового по сравнению с тем, что было как бы, в предыдущие столетия, тысячелетия на Земле. Голод, мор, потоп, землетрясение, войны. Такой перечень предлагает нам Господь. Но мы же знаем прекрасно, что и до пришествия Господа были и голод, и моры, и войны, и землетрясения, и наводнения. И были они во время служение Господа. Так в час распятия мы знаем, что земля потряслась. Так что и завеса разодралась, там, и камни рассеяли и так далее. То есть были землетрясения и после того, как Господь вознесся на небо. И даже в Церкви Христовой есть дни памяти сильнейших землетрясений, как было в Константинополе, когда очень много разрушено было. И пострадало людей много. И ради этой скорби даже был день памяти церковный установлен. Были они и продолжаются они постоянно. И возникает вопрос, как же то, что происходит по ходу жизни и истории человечества постоянно, может быть признаком кончины. Получается, люди видят землетрясения, наводнения, войны, все. Каждую эпоху, каждое столетие могут думать, что вот, значит, уже и кончина. А кончина не приближается. То есть не наступает сразу, как следовало бы ожидать. Проходит столетие за столетием, все эти скорби каждого столетия опять появляются. Люди их переживают, кто-то умирает от них, кто-то выживает, люди продолжают жить дальше, и опять ничего сразу не происходит. То есть кончина мира, которая должна была последовать за этими скорбями, не наступает. И так из столетия в столетие все это проходит, и остается недоумение. Почему ж Господь дал такой слишком общий набор всегда имеющих место скорбей, которые должны служить еще и признаками начала кончины мира. Неужели Господь ошибся? Да не будет силы. Не можем мы предположить такую богохульную мысль. Неужели Господь сказал настолько общее, чтобы это было приложимо в нужный момент? Это мы тоже не можем допустить. Потому что если слишком общее, то, ну понятно, вот так сказал специально обтекаемо, чтобы можно было в конце концов и дождаться этого, и предложить тогда. Вот это значит. Нет. На самом деле Господь сказал точно. И вся задача наша правильно прочесть его слова и увидеть, что за ними стоит. Господь не просто перечислил набор скорбей, а он указал уникальность этого набора. Уникальность этого набора. И из-за этой уникальности набор этих скорбей становится и признаком грядущего конца мира сего. Потому что сами по себе эти скорби были всегда, и сами по себе они не могут служить признаком кончины, а просто являются казнями каждого поколения и каждого временного отрезка. Мы помним, как через Моисея Господь казнил грешный, погрязший в идолопоклонстве, Египет. Мы помним, как Господь наказал Содом, Гоморру и еще 5 окрестных городов за разврат плотской. Мы помним и другие наказания Божие, когда сносились какие-то местности, города, острова, либо землетрясением, либо наводнением, либо взрывом вулкана, или другими стихийными бедствиями, либо войнами, которые люди устраивали, уничтожая друг друга. Это было, но нет, никогда это само по себе не служило признаком кончины мира, и Господь-то прекрасно знал, что и не может это служить признаком. Поэтому мы должны читать слова Господа, где перечисляются эти скорби, в полном контексте, не вырывая как бы отдельно эти скорби. Если мы только вырвем эти скорби отдельно, сразу потеряется содержание, смысл. и они перестают работать и не могут быть признаками грядущего конца мира сего. Во-первых, для правильного разумения слова Господа мы должны понимать, что должен быть полный набор указанных им скорбей. То есть не отдельно взятая скорбь, а полный набор, который Господь указывает. То есть этот набор скорбей должен прийти в полном комплекте. То есть одновременно по местам земли должны происходить голод, то там, то там, то там, моры по местам, потопы по местам, войны по местам и землетрясения по местам. Но и этого недостаточно, чтобы эти все перечисленные Господом скорби происходили одновременно. То там, то там, то там. Важно еще, чтобы эти скорби происходили постоянно. Никогда еще не было в истории человечества, чтобы землетрясения, например, происходили постоянно. То есть обычно мы наблюдаем, что землетрясение где-то произошло, затем перерыв. И какой-то период времени землетрясений больше нигде нет. Потом проходит время, опять где-то землетрясение прошло, опять перерыв. И вот такие отдельно взятые землетрясения, так же, как и прочие скорби, сами по себе не являются признаками кончины мира. Они являются скорбями, наказаниями Божьими, попущениями Божьими, но не служат признаком кончины мира. И только тогда, когда землетрясения будут на нашей планете не престанные, но передавать одно место другому, то есть сегодня в одном месте трухануло землю, завтра в другом месте, послезавтра в третьем, и так постоянно. Вот постоянство происходящих землетрясений будет служить признаком, о котором указал Господь. И он назвал это началом болезней. Но это еще не конец. Более того, он сказал, не ужасайтесь, ибо надлежит всему всему быть. Поэтому мы должны это принять, правильно понимать и не ужасаться тому, что эти скорби придут именно в таком виде, в полноте и такой беспрерывности. Зато мы будем точно знать, что уже это является признаком приближения Царства Божьего. Для нас это великая радость и избавление. Но эта великая радость будет через великую скорбь и великое огорчение. И вот эта скорбь, это огорчение коснется всего человечества. И в Писании есть изложение, какие скорби, как будут приходить и для чего. Понятно, сколько ни читай Писание, если Господь не придет, не посетит, не вразумит и не благословит какому-то человеку правильно уразуметь, не подвигнет его это пережить, и не подвинет его донести пережитое другим людям, то оно остается как бы закрытым. Пророчество, Писание остается закрытым до тех пор, пока Богу не угодно будет его оживить, открыть и как бы дух этого пророчества и силу его явить для людей, которым предстоит пережить сбытие этого пророчества. Так было и в этот раз, и Богу угодно было меня избрать, не знаю почему, не хочу думать об этом, принимаю как факт. Бог избрал меня, чтобы показать мне, а через меня тем, кто имеет ко мне доверие, прежде всего верным чадом нашей церкви, что приблизились времена великой скорбей. И это не просто какое-то отвлеченное теоретическое построение. Нет, это очень конкретное переживание от конкретного посещения Божие, что случилось в этом великом постом во время моего путешествия, когда я пребывал в германской земле, и вот ночь перед отлетом, возвращением к месту своего жительства, неожиданно, как всегда, Господь показал мне очень страшную картину. Нельзя человеческим языком передать не только как бы само событие, а даже то, что Господь о нем показывал. То есть настолько это невыразимо, неизреченно, хотя я видел, ощущал, переживал, но я не могу передать человеческими словами то, что я и видел, и ощущал, и переживал. Это была не картинка, и это было не мыслеобразное какое-то такое построение. То есть иногда бывает, что Господь как бы через мыслеобраз дает такое разумение чего-то. Это было непередаваемое ощущение невероятного страха и ужаса, с пониманием одновременным, что это касается всего человечества, всей Вселенной. Это понимание было постоянно, и переживание было о всем человечестве. Не о себе, не о своей семье, не о своих чадах духовных, не о своей церкви, а именно о всем человечестве. И это мне не свойственно. Я никогда не думал о всем человечестве. И такие категории мне не свойственны. Господь сказал, не о всем мире молюсь, а о тех, кто это дал мне. Это мое правило. Я тоже не о всем мире молюсь, а о тех, которых Бог дал мне, я за них отвечаю, переживаю, молюсь и сделаю все возможное, чтобы помочь им быть с Богом, спастись, пасть в вечную блаженную жизнь. И для меня это достаточно. А весь остальной мир, он живет по своим каким-то там похотям, желаниям, там, своим представлениям. Я за них не отвечаю. И не думал до этого об этом мире. И уж тем более не думал, что я буду о нем куда-то скорбеть. О всем человечестве. Просто мне не свойственно. И тем удивительнее было то, что произошло. Что когда человек как-то настроен, как-то вот это еще может там приписать какое-то пристрастие или какое-то личное там. У меня ничего личного не было, никакого пристрастия. Я был в нормальном состоянии, спокойный, умиротворенный, помолился, лег спать и не думал ни о чем, ни о человечестве, никаких оскорбях, ни о чем не думал. Более того, я писал как раз на личную тему, и думал об этом, вспоминая, как Бог меня сделал священником. И вот это было темой моего рассмотрения. И казалось бы, и на эту тему и можно было бы дальше там размышлять как-то или что-то, приснилось бы что-нибудь на эту тему. Нет. Совершенно не то, о чем я думал в тот момент, пришло ко мне. Я увидел нечто страшное. Сказать, что страшно, это ничего не сказать. Оно действительно очень страшное, неизреченно страшное. От этого видения прошел невероятный страх. Страх неописуемый, необъяснимый. И не шкурный страх, что что-то сейчас со мной случится. Нет, о себе я как раз не переживал, мне это ничем лично не грозило. Тем не менее, страх, я ощутил тот страх, который ощутят все люди, которые столкнутся наяву с этим явлением, с этим Божьим попущением. Господь так делает, что дает пророкам своим пережить как бы через лично себя то, что предстоит пережить большому числу людей в свое время. Поэтому, когда мы читаем о пророках или у апостола Иоанна Богослова указание, что когда они принимали от Господа пророчество о будущем, то в устах оно было сладко, а в чреве горько. То есть одно и то же содержание приносило как бы совершенно разные ощущения. Уста ощущали сладость, а чрево, то есть сердце, ибо здесь под чревом надо же иметь сердце, переживало горечь, скорбь. Иногда настолько сильную, что пророк, апостол терял сознание от переживаемого. То есть знать от Бога, получать откровения о великих событиях сладко. Но когда Господь дает пережить содержание этого события, сутью, что на самом деле будут люди переживать, тогда уже человек, которому Бог это дает пережить, ощущает не сладость, а страшную горечь, скорбь переживает неизреченную и мучение своего сердца от переживаемой вот этой скорби. Причем человек, избранный Богом, переживает это уже не за себя, а именно от лица тех людей. Да, Господь устрояет, чтобы он первым переживает то, что люди в какой-то своем количестве переживут позже, когда они столкнутся с этим. И так случилось и в этот раз. Я никак не мог иначе отреагировать на показанное мне Богом, как глубочайшим сокрушением и плачем. От этого переживания мое сердце сокрушилось невероятной силой. Я имею дар плача и оплакивал себя, живя в горах, занимаясь покаянием, имея представление, что такое плач, как он работает, как он очищает, как он утешает душу, тот покаянный, блаженный плач. И оплакивал себя, оплакивая себя, человек обязательно оплакивает людей, прежде всего, которых он знает, с которыми он по жизни соприкасался, ибо ему становится через познание себя жалко всех остальных людей. Он видит, что и они в таком же жутком положении, состоянии находятся, как и он, только ему это открылось уже, а тем и еще большинству не открылось. Поэтому они ходят беспечно, не понимая, в каком они находятся погибельном состоянии, в какой удаленности от Бога, под каким гнетом бесов, в какой лжи они находятся, в каком помрачении, в какой жуткой болезни неисцельной. И что их ждет? Они ничего этого не видят, не ощущают, не понимают. А ты, милости Божией, это увидел, ощутил, пережил, и, конечно же, ты не можешь безучастно отнестись. Поэтому, оплакивая себя, человек обязательно начинает оплакивать и других людей, и всю человеческую природу, вот, и как бы все человечество через эту, потому что все, кто соединен с этой природой, все мы люди одной природы. Поэтому жалко всех людей. Становится по-настоящему жалко, понимая, что это происходит через личное, вот такое покаянное познание. И сердце крушается, и человек плачет, плачет. Это покаянный плач, элементом которого является и как бы плач об остальных людях, которые еще не познали себя. Но такой силы сокрушения, как было в этот раз, я не припомню. Даже о себе, погибшем, я так не плакал, так не сокрушался, как о том, что мне было показано. И не только плакал, сокрушался, а мог передать только одно ощущение. И когда моя супруга проснулась от такого моего плача, сокрушения, она стала достаточно громким для того, чтобы разбудить рядом находящегося человека. Она спросила меня, что происходит, что ты так плачешь. И я ничего не мог ей объяснить и сказать, кроме, ты даже не можешь себе представить, как это страшно. Это так страшно, что ты не можешь представить себе, как это страшно. Это единственное, что я нашел в человеческой речи, что мог говорить. И говорил это я с постоянным плачем. И затем я еще плакал несколько часов, пока как-то не затихло, успокоилось. И скорбь об этом событии поселилась в моем сердце. И теперь, если только я начинаю думать об этом, вспоминать, я тут же плачу. Сокрушается сердце. Я тут же вспоминаю вот это переживание. Оно опять оживает. И опять великая скорбь посещает мое сердце. И мне опять становится жалко всех живущих сейчас на земле людей. И это происходит не по моему какому-то личному участию, там, опять же, это просто Бог так дает ощутить, пережить, чтобы понять, осознать то явление, которое приближается ко всем нам без исключения. Передав кратко о пережитом своим чадом, в которых мы останавливались с Машкой, мы, милостью Божией, сели в самолет и полетели к месту нашего теперешнего проживания в Канаду. И перелет длительный, 7 часов, и понятно, что там есть такой маленький телевизор, и по нему есть возможность выбора каких-то фильмов. И я обратил внимание, что вот появился новый фильм, который называется «2012». То есть речь идет о 2012 году. То есть то, что придет к нам через 2 года. И я никогда не думал об этом годе, никогда не думал об этих событиях. Вот. И мысль о том, что я пережил, она, конечно, и чувства сохранялись, но я не мог привязать это видение к чему-то конкретному. Вот грядет что-то, и все, я переживаю, и плачу, и все. А что оно такое? Объяснить я не знал. Нужно было дополнительное вразумление от Господа, чтобы понять, о чем идет речь. И не случайно Господь попустил посмотреть мне этот фильм, который с художественной точки зрения ничего особенного не представляет. Очень дешевенький сюжет, очень такая слабая игра актеров. Но суть не в игре актеров, не там, а в том, о чем, собственно, хотели донести создатели этого фильма. А донести они хотели о том, что якобы в 2012 году произойдут такие стихийные катаклизмы, которые погубят практически все население планеты Земля. И только по сценарию там сохраняется несколько десятков тысяч на специально приготовленном каком-то особом корабле, таком бронированном. А все остальное человечество погибает. И просто с помощью компьютерной графики было хорошо показано эти скорби, которые именно землетрясения, извержение вулкана, цунами или огромная волна, которая смывает. И вот эти бедствия, которые возникли из-за каких-то изменений в космосе, то есть какие-то планеты, выстрелили какой-то ряд, там, короче, какое-то было воздействие. Из этих воздействий на Земле стали происходить такие события, когда она стала кипеть изнутри, температура внутренняя очень резко повысилась, и стала прорываться через вулканы землетрясениями, и, соответственно, землетрясения рождали волны. И, в общем, все это вместе снесло с лица Земли все человечество, кроме вот этих, которые предусмотрительно успели перебраться в этот так называемый ковчег, построенный, современный. Вот, и они выжили и объявили после выхода первый год, первый месяц новой жизни и 27-й день. Вот такой сюжет, как бы родственники этого фильма, но смысл был в том просто, чтобы напомнить через этот видеоряд, через это лжепророчество, потому что это является лжепророчеством, ибо там ссылки идут на календарь индейского племени Майи, на других всяких оракул, дельфийских, на Севил, там, да, то есть, ну, так скажем, источники языческие. Вот. Ну, заодно примешивается и, конечно, Иоанн Богослов, прежде всего, откровением. Но все это подгоняется под 21-23 декабря 2012 года. То есть конец 2012 года, что якобы это должно произойти. И в этом смысле точное указание срока является лжепророчеством. Так же, как и набор как бы скорбей, вот если именно так они будут, это тоже пророчество. Но по сути, что могут произойти какие-то стихийные бедствия, здесь, конечно же, это указано правильно. Но мы это знаем и без фильмов, мы знаем из Писания. Со слов Господа, с пророчеств, что это будет. Мы знаем, со слова апостола Петра, что земля и все дела не сгорят. Мы знаем, что будет новая земля. И другие вещи знаем, которые еще никто не сумел даже и показать в этих выдуманных сценариях и постановках, фильмах и так далее. Они только отчасти спекулируют на этой теме, зарабатывают деньги и привлекают внимание людей. И с одной стороны, враги спасения, демоны используют этих людей для того, чтобы ложным назначением сроков обмануть людей, и люди доживут до 2012 года, переживут декабрь, наступит январь 2013 года, и мы с вами, надеюсь, доживем до этого, и увидим, что ничего из того, что они сказали, не сбудется. И после этого люди скажут: а, все понятно, вот опять нас обманули, и уже в следующий раз будут говорить: о, нет, вот, вот столько-то, в следующем году сбудется. Уже люди не будут так верить. И со всяким разом вот, как бы вера в это будет охладевать. И таким образом демоны хотят довести людей, чтобы они были не готовы к пришествию тех скорбей, которые Бог попустит прийти на всю Вселенную. А Господь об этом и сказал, что придут скорби на всю Вселенную. Поэтому как бы есть такая задача у бесов, которые используют и кинематограф для того, чтобы сбить людей с правильного ожидания, неправильными сроками, неправильным сценарием. И это все мне было понятно. Тем не менее, сама тема казалась важной, актуальной, и как бы я оставался в этой теме, но больше переживая не о сценарии фильма, а о реальности, о том переживании, которое Бог мне открыл. Вернувшись домой, я получил от Господа вразумление сначала по поводу этого места из Евангелия о землетрясениях, как землетрясения могут быть признаком кончины мира, о чем я уже вам сказал. Это свежее откровение, вот, которое объясняет эти слова Господа и привязывает уже к реальности, как оно будет на самом деле. Мы вооружимся этим, будем готовы и имеем признак налицо. И раз это открыто, то можно сказать, что не за долгое время. То есть открывается обычно накануне. Мы не знаем точного срока, но знаем одно, что это не десятилетия там какие-то ожидать надо, а считанные годы. Ибо если это задолго открывается, то мы, конечно, угаснем, и ожидание наше сердце уже заглохнет, и все. Поэтому не для того Господь дает так живо пережить и плакать, чтобы это оттянулось на многое лето. Но откровение землетрясений не решало главную вот эту задачу, понимание, о чем же Господь дал сокрушиться мне, Каянову, за все человечество, о чем идет речь. И уже здесь, находясь дома, мне вдруг от Бога пришло воспоминание из Священного Писания, Нового и Ветхого Завета, и из Евангелия от Луки слова Господа вспомнились, и указания из Третьей книги Ездры. Я сразу как бы соединил их все, и они соединились в удивительную картину, которая как бы прояснила то явление, видение, которое Господу было угодно показать и пережить мне. И, собственно, что я еще и переживаю и сейчас. Я зачитаю вам слова Господа, сказанные в Евангелии, которые вы читали, может быть, не раз, но не могли увидеть. И будут знамения в солнце и луне и звездах, а на земле уныние народов и недоумение. И море вошумит и возмутится. Люди будут издыхать от страха и ожидания бедствий, грядущих на вселенную, ибо силы небесные поколеблются. Вот те слова, которые объяснили мне то, что я видел. На земле уныние народов и недоумение. Значит, что-то должно послужить причиной уныния народов и недоумения. Недоумение о чем-то. Народов на всей земле. Значит, должно быть событие, которое привлечет внимание всех народов и приведет их в это состояние. Море вошумит и возмутится. Здесь речь идет об открытии через Мертвое море, то есть, которое образовалось на месте сожженных огнем с неба от Господа Содома, Гоморры и пяти окрестных городов за грех извращения. И море, не моря, а море, то есть одно море, да, вошумит и возмутится. Известно, что это море настолько тяжеловес, что там практически не бывает возмущений, бурь. А уж тем более оно не шумит, оно мертвое. Там оно безжизненное. Там нет ничего живого. И вот именно здесь Богу угодно будет открыть ад. И люди будут слышать голоса миллиардов душ, находящихся в аду. Вопль, плач их, стон. И вот этот вопль адский, адских узников, он сквозь толщу воды будет доходить до ушей людей и восприниматься вот этот как шум адский. Об этом сказано. И люди будут издыхать от страха и ожидания бедствий, грядущих на Вселенную. Понятно, что речь идет о бедствии, которое касается всей Вселенной. Не локальных каких-то. И удивительно то, что люди будут издыхать от страха. Вы можете вспомнить в истории человечества, чтобы когда-нибудь люди, не отдельный человек какой-то, а люди массово умирали от страха. Не от переживаемой скорби, уже когда наступило там, да, вот, там землетрясение, наводнение, там, а от страха, еще не осуществившейся скорби, а ожидания бедствий. От страха и ожидания бедствий. Здесь ключевым словом является страх. То есть причиной уныния народа, недоумения и даже смертей многих людей является страх. Именно через слово «страх» я связал это с тем, что мне показал Господь. Это страшно. Это так страшно, что вы не можете себе представить, как это страшно. Но понятно, что будет нечто страшное, какое-то страшное явление, которое коснется всего человечества и приведет народы в это состояние и Какие-то люди даже будут умирать от этого страха. Но здесь Господь не указывает конкретно, что это за явление. Поэтому Господь напомнил мне другое место из третьей книги Ездры, с 15 главы. «Восплачут земледельцы, возделывающие земли, потому что оскудеют у них семена от ржавчины и от града, и от страшной звезды. После того много раз будут подниматься бури от юга и севера, и частью от запада. И ветры сильные поднимутся от востока и откроют его и облаку, которое я подвигнул во гневе». Господь о себе говорит: «Я, Господь». «А звезда, назначенная для устрашения при восточном и западном ветре, повредится. И поднимутся облака, великие и сильные, полные свирепости, и звезда, чтобы устрашить всю землю и жителей ее, и прольют на всякое место высокое и возвышенное страшную звезду, огонь и град, мечи летающие и многие воды, чтобы наполнить все поля и все источники множества вод». В этом пророчестве мы видим, что речь идет о какой-то страшной звезде. Речь идет о каком-то небесном теле, которое именуется звездой, которое характеризуется как страшная звезда. Так и сказано, она назначена для устрашения, чтобы устрашить всю землю и жителей ее. Всю землю и всех ее жителей. То есть Бог назначил небесное тело приблизиться к земле для того, чтобы устрашить всех живущих в то время людей. И заранее об этом сказал. И если вернуться к указанию Господа в Евангелии от Луки, то там еще одна фраза: «Ибо силы небесные поколеблются». Значит, силы небесные поколеблются, то есть то привычное нам как бы устройство ряда планет, спутников, звезд, всех систем, да, оно не исчезнет. Это в другом месте, когда там Луна не до света, свое солнце падут, и звезды падут с неба, и небо светское свет. Это будет уже другое, уже когда будет пересотворение мира. А сейчас, когда будет скорбная часть для Вселенной, для всего человечества, то как бы одним из признаков будет колебание. То, что нам сейчас кажется непоколебимым, постоянным, точно работающим, отлаженным, вдруг начнет колебаться, поколеблется. И мы это увидим и ощутим. Потому что настолько у нас все связано, что какое-то изменение сразу сказывается на Земле. Вот. Мы видим от Луны такое влияние, приливы, отливы, полнолуние, как влияет новолуние. Только это уже привычный спутник Земли. А что говорить, если приблизится какое-то другое небесное тело, светило, звезда, то, конечно, как оно окажет, какое воздействие оно окажет на Землю и на людей. Так вот, Господь нам открыл, что это не случайное будет приближение, а специально им посланное приближение к Земле этого небесного тела с одной целью – устрашить людей. то есть в страх их привести, показать свое величие, свою силу, что я Бог, я сказал, я сделал. Смиритесь, познайте свою немощь, свое ничтожество. Вы, возгордившиеся человеки, возомнившие себя нечто великим, значимым, что уже вы там в космос летаете, посещаете Луну и другие там пытаетесь планеты достичь. Я вам покажу, кто вы на самом деле. И здесь, в этом пророчестве у Ездры сказано, а звезда назначена для устрашения, при восточном и западном ветре повредится. Что же это за звезда? И что это за повреждение? Мы конкретно не знали. Я не знал конкретно. Но попросил своего помощника поискать. Может, где-то известно что-то о какой-то звезде, которая приближается. И действительно, мы обнаружили, что оказывается, на самом деле, ученые давно уже определили, что существует некая звезда, которая как бы не смогла стать звездой, то есть она не родилась. И ей есть даже название звезда X. И впервые она была обнаружена даже не путем наблюдений, а через математическое вычисление. Наша Солнечная система и близлежащее к ней космическое устроение, оно все очень точно выверено, взаимосвязано через существующие эти силы, поддерживается в равновесии. И поэтому поддается математическому расчету. И в конце 18 века один ученый рассчитал, что для устойчивости этой системы не хватает одного какого-то небесного тела довольно больших размеров. И таким образом теоретически впервые рассчитал. Позже еще ряд ученых производили математические расчеты и тоже выходили на необходимость существования какого-то такого космического тела. И, наконец, в 20 веке, когда уже появилась возможность наблюдения за космосом с помощью современных приборов наблюдения, которые не только как бы, в видимой полосе, и так называемых инфракрасных, ультрафиолетовых всяких там диапазонах измеряют, наблюдают. И им удалось обнаружить, фиксировать действительно существование этой звезды, которая по своим размерам равна или чуть превышает планету, самую большую планету Солнечной системы Юпитер. Вот, то есть в сотни раз она превосходит Землю по размерам. И это не планета, это именно звезда. Но звезда, которая не стала полной звездой, как вот мы, например, наблюдаем Солнце. Это не родившаяся звезда, не состоявшаяся звезда. И вот именно эту звезду стали наблюдать ученые, что она приближается к Земле. То есть курс ее направления, она движется и движется именно к Земле. И уже позже она стала видимой и в телескопы визуального наблюдения, эти мощные телескопы, стала заметной. И с каждым годом она приближается к Земле. И согласно расчетам ученых, если ее скорость никак не изменится и направление не изменится, то примерно в 2012-2014 годы она значительно приблизится к Земле настолько, что будет видна всем людям, живущим на Земле, и видна как второе Солнце. Посмотрим на небо, а там не одно Солнце, а два. И понятно, что ученые, это наблюдающие, как люди понимают катастрофичность этого явления. Что это не просто приближение к Земле, которое никаких последствий не приносит. Они, как ученые, понимают, что это вызовет ряд тяжелых последствий в виде стихийных бедствий. Потому что понятно, что приближение такого огромного космического тела, да еще пламенеющего, то есть, хотя оно и не стало в полноте Солнцем, как Солнце, то есть эта реакция не включилась, но тем не менее оно очень горячее, пылающее по-своему там. И поэтому очень опасно для текущего как бы состояния нашей планеты, оно окажет очень серьезное влияние на изменения количества землетрясений, взрывы супервулканов, цунами, то есть волны эти, которые пойдут. И это перекликается с пророчеством Господа, а соответственно и моры, и голод, как следствие стихийных бедствий возникнет, потому что здесь и урожай, вот мы уезды читаем, будет поврежден, в том числе и эта звезда будет пролита в какие-то места на Землю, то есть от нее части будут отделяться, огненные, падать на Землю и уничтожать урожай, людей. И поэтому совокупность всех признаков, указанных Господом, может за короткое время стать обыденностью. И тогда это будет служить признаком начала болезни или началом конца. Конечно же, приближение такой звезды – это страшное само по себе явление, но тем не менее вот как бы страх от осознания, что будут бедствия, все, это не тот страх, который я переживал. Это не тот страх. Да, страшно попасть в зону землетрясения, страшно попасть в зону там извержения вулкана, и но это такой животный страх, страх самосохранения. А здесь я переживал страх ужас. Это необъяснимый какой-то всепроникающий страх перед чем-то таким неизвестно страшным, которое не каким-то последствиями страшно, а само по себе. И как же эта звезда, которая страшно и именуется, которая приведет его устрашить, вот, помимо того, что она принесет вот эти катастрофические изменения, эти стихийные бедствия как бы возбудит, чем она тоже будет страшна, как она еще может стать более страшной? Здесь, прежде чем я вам расскажу, как это произойдет, я спрошу вас, есть ли что-нибудь страшнее ада? Не в личном смысле, что для меня страшнее, а вот само по себе, вот есть такое явление, как ад, да, мы знаем, там, где сейчас находятся души грешных людей, бесы и различные мучения. Место, лишенное света, где есть гиена огненная, где есть тартар, черни усыпающие и так далее. Так вот, есть ли что-то еще более страшное, какое-то явление еще более страшное, чем ад? Мы не можем найти ответа сами в себе. Потому что нам кажется, да нет, ничего страшнее ада даже нету. На самом деле есть. И Писание нам об этом говорит. Просто мы, читая Писание, не можем правильно все это воспринять и понять. И если есть нечто страшнее ада, то понятно, что когда мы услышим голос адских узников, у нас есть запись, которую случайно сделали люди, пробурив на большую глубину землю, оттуда доносились такие вопли, стоны, которые то есть, просто не нужно слышать. И это будет в Мертвом море, то это откроется ад, и это будет навевать ужас на людей, страх изнутри земли. Но еще больший страх будет от этой явленной звезды. Потому что она, во-первых, поколеблет силы небесные, то есть привычное как бы, вот, построение Солнечной системы. Своим пришествием она поколеблет. Мы увидим это изменение колебания. Во-вторых, она окажет воздействие на вот эти все эти катаклизмы, происходящие на Земле. Но она еще изменится по ходу вот, как бы, своего пребывания на глазах людей. Это изменение у пророка называется повредиться. Повредиться. Звезда повредится. Как повредится? Вот она была сияющей, как солнце второе, потом вдруг погасла. Она угасла. А ученые, которые просто наблюдают, ученые, естествоиспытатели, скажем, которые наблюдают просто за космическими телами, и они могут только оперировать опытом наблюдений. Они обратили внимание, что такие звезды, не родившиеся, превращаются в другое явление, которое ученые не могут объяснить, а просто фиксируют как факт. Звезды, которые именуются черными дырами. То есть не родившаяся звезда становится черной дырой. Но нас это никак не касалось. Это происходило где-то далеко в глубинах Вселенной, космоса, куда люди никакого отношения пока не имеют. И вот здесь Господь приведет нам и покажет на примере этой страшной звезды для устрашения перемену ее и без того страшную по своим воздействиям, она станет еще более страшной. А от нее будет веять этот страх и ужас, потому что это то место, куда будет брошен в свое время антихрист зверь, лжепророк, позже сатана и в конце концов ад. Вот ад – это внутреннее содержание земли, как в орехе заключенный. Вот. И вот этот огромный шар будет брошен туда, в эту черную дыру, где будет озеро огненное. И откуда выхода уже нет. Это только туда можно войти. В черную дыру, что уходит, оно не возвращается. Так наблюдают ученые. Они не знают ее природу. Они не могут объяснить. Они просто описывают как явление. Что такое есть. Что оно такое, понять мы не можем. А мы можем объяснить это с духовной точки зрения. То есть то, что нам Бог открыл. Мы знаем, что будет место, куда будет озеро огненное, куда будет брошен ад, куда будет брошен сатана, куда будет брошен лжепророк и антихрист зверь. И никто никогда не задался вопрос, а как же это место, как это озеро будет висеть вот в воздушном пространстве, в безвоздушном пространстве космоса, и как туда можно бросить? ад, например, то есть целую планету Земля, обгоревшую, бросить туда. Значит, должно быть для озера какое-то основание. Это озеро, это ограниченное пространство. Дно должно быть у него, стенки и поверхность. Тогда может быть об озере. Потому что там оно серое, кипящее, горящее, это уже его качество. Но это что-то жидкое, наполненное в чем-то. Теперь понятно, что когда эта звезда остынет, изменится по велениям Божьим, как бы потухнет, но внутреннее содержание, то есть вот эта жидкость горящая, она останется. И образуется в устье этой звезды воронка такая. Вот в эту воронку-то и будет попадать, втягиваться те, ну, о которых мы говорили. Но люди увидят то, что когда она превратится вот в эту звезда, в черную дыру, в эту воронку, то ужас от этой воронки будет проникать всех людей, люди будут некоторые умирать от страха, потому что они представляют, что если это уже случилось, то что дальше грядет, бедствия какие. И огромное число людей будет вот как пылесосом всасывается мусор, затянутый на глазах у других людей в эту воронку. Именно эту воронку я и видел. И именно и об этом плакал. Переживай. И она будет размещена Господом в такое место, где вот люди будут засосаны. Я думаю, пока точно не могу утверждать, но полагаю, что это будет на вот, Евразии, то есть в районе Китая, Индии, вот этой местности. И поэтому эти люди, которые необратимы к Богу, которые в своем зле как бы уже закостенели, а их много по сравнению с другими. И вот Господь для наказания их и для устрашения всех оставшихся попустит, что миллионы, десятки миллионов, сотни миллионов этих людей, я не знаю точное число, на глазах у остальных людей будут просто мощнейшим потоком втянуты в эту черную дыру, в эту страшную звезду. И при этом будет удивительное, так Бог мне открыл, происходить вещи. Например, будут присутствовать европейские корреспонденты с кинокамерами, вот, телекамерами, они будут стоять, снимать. И вот у них на глазах будут, значит, множество людей прямо вот туда подниматься на воздух и всасываться в эту дыру, а их это не коснется. Вот рядом стоящий человек, там китаец, индус, его засасывает, а европеец там его не засасывает. И поэтому информация, как бы видеоряд об этом жутком будет передан на все работающие средства массовой информации, и все это могут, живущие по земле, увидеть эту жуткую картину, как она будет всасывать. И затем, по окончании этих скорбей, она отойдет от земли и будет ждать уже того момента, когда туда будут брошены сначала живыми уже пророк и зверь, а затем через 1000 лет сатана и после страшного суда ад. И понятно, что если земля, все дела не сгорят, и останется только обгоревший ад, то мы ждем новую землю, где правда обитает. Поэтому не надо, как бы вот на слово земля, земля соблазняться, потому что земля это означает не планету конкретную в данном случае, а некую твердь, то есть некое место обитания. И новая земля, она уже будет совершенно другого качества, уже приспособлена к вечной жизни, где правда обитает. И она может быть совершенно в другом виде, нам сейчас непредставимым, хотя будет напоминать чем-то. Вот поэтому и спускающийся в Иерусалим, это все касается уже устроения того после завершения вселенских скорбей, будет первое устройство мира, и все люди будут перенесены на новую землю, кто останется. А кто будет уже обречен на вечное мучение, те будут закрыты в ад, закрыты, а потом сам ад брошен в это озеро огненное, в черную дыру, от чего да избавит нас милосердный Господь. И таким образом мы получили дивное откровение о том, что Господь для целях устрашения, смирения человечества и призыва к покаянию покажет единомоментно ад, открытый в одном месте, и то место, куда ад будет брошен. Чтобы все, что в Писании сказано, люди воочию убедились и своими ушами и глазами удостоверились, что все, что Бог сказал, истина и, несомненно, сбывается, сбудется. И вам, кто это переживет, остается выбор попасть в ад вместе с ним в эту страшную звезду, туда быть брошенным в озеро это, или войти в вечно блаженную жизнь с Богом в Его вечном царстве. Мы верны, призваны к этому. Поэтому мы, переживая, трепеща о грядущих событиях, не боимся самих событий, ибо они приближают к нам пришествие нашего Господа и вечную жизнь, вечное Его Царствие. Мы знаем, что Господь сохранит верных своих в этих скорбях, изведет их в нужное место, в нужное время, покроет, защитит, если есть смысл их дальнейшего бытия и служения. Поэтому мы в этом смысле спокойны. Но невозможно как бы не переживать за людей. И вот когда видишь вот силу и мощь этой Божьей казни, этого Божьего устрашения, то настолько становятся мелочными все эти человеческие дрязги, все какие-то отношения. Они, то есть люди не понимают, что настолько страшно они видят, что уже нет до каких-то мелких разборок. Не до этого уже. Что сейчас всем надо, если такое пережить, и многие-многие будут просто уничтожены вот этими скорбями. И даже просто с земли до ада, туда вот живем, туда, куда потом будет брошен ад. Это уму непостижимо. Но это та данность, которая и предсказана была Господом через пророков и самим. Поэтому мы должны прилепиться к Господу в покаянии и жить покаянием, дышать покаянием, молитвой, Его именем, ибо всякий, кто призовет имя Господне от всего сердца, спасется. Но нам нужно научиться это делать, чтобы мы могли, как сказал Господь в Писании, как раз от Луки, «Итак, бодрствуйте на всякое время и молитесь, да сподобитесь избежать всех сих будущих бедствий и предстать пред Сына Человеческого». То есть их можно избежать, но как? Делая бункера, прячась? Нет. Бодрствовать и на всякое время молиться. То есть духовным деланием можно избежать этих скорбей. Тогда Господь позаботится и сам перенесет нас куда надо. Или даст возможность переехать. А если мы будем сами искусственно пытаться что-то там, ничего не получится. Там в бункере и землетрясение накроет. Со всеми запасами. Так что прилепляйтесь к Богу, слушайтесь Его, да сподобитесь избежать всех будущих бедствий, чтобы предстать пред Ним в молитве за всех нас. Аминь.